Эту книгу вы прочитали уже не один раз, но вопросов по Писанию все больше и больше. Давайте попытаемся вместе найти ответы на самые разнообразные вопросы по Библии.
В эфире программа «Відповідей» на ваши запитання.
Дорогі друзі, шановні слухачі Світлого Радіо, в ефірі розпочинається програма «Запитання і відповіді» в студії Олексій Волченко. Доброго дня, Олексій Анатолійович.
Добрий день.
Ми розпочнемо з повідомлення, написала Алла Ткаченко. Здравствуйте, вы в прошлый раз говорили про пастора, отца шестерых детей, что он не уехал за границу, а остался помогать вытаскивать людей из Бучи и погиб, спасая людей. Так может и действительно надо было этому пастору ехать за кордон, жить, как говорится, в шоколаде, а он погиб, вытаскивая других. Зачем Бог так допустил, чтобы он погиб и оставил своих шестерых детей сиротами?
Спасибо большое за вопрос. Вы знаете, чтобы ответить на этот вопрос, надо ответить на вопрос, а зачем мы живем или для чего мы живем, какой смысл в нашей жизни. И вы знаете, смысл жизни нашей на этой земле нет. Эта земля временна, она сгорит, и все дела на ней сгорят. На этой земле нету смысла. На земле есть один смысл – это найти путь к вечности. Иисус нам дал одно обетование – 1 Иоанна 2:25. Обетование же, которое Он обещал нам, есть жизнь вечная. Он не обещал нам, что мы будем хорошо жить на этой земле долго и счастливо. Есть одно обетование – это жизнь вечная. Для этого и приходил Иисус, написано Иоанна 3:16. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Для этого пришел Иисус, чтобы мы имели жизнь вечную. И верующий в Сына имеет жизнь вечную, неверующий в Сына не увидит жизни вовек. Но гнев Божий пребывает на нем. Иисус не пришел на эту землю, чтобы спасти нас на этой земле. Нет. Он пришел на эту землю, чтобы спасти нас от этой земли. От этой земли. Князь мира этой земли – дьявол. И эта земля принадлежит дьяволу. Мы знаем, что мы от Бога, весь мир лежит во зле, 1 Иоанна 5:19. Иисус пришел вытащить нас из этого зла в жизнь вечную. Галатам 1 глава 3-4 стих. «Благодать вам и мир от Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа, который отдал Себя Самого за грехи наши, чтобы избавить нас от настоящего лукавого века по воле Бога и Отца». Чтобы избавить от этого мира. Итак, смотрите, какая интересная история. Мы тут временно, мы как бы как семена, мы должны здесь что-то найти, вырастить в себе, в своем сердце. Главное, это наше собственное сердце, в котором должна родиться жизнь вечная, должен родиться Господь. Есть такая притча, что Царство Небесное подобно как семени, как человек бросил в землю, оно растет и не знает, как оно вырастает. Ибо земля само собой производит сперва зелень, потом колос, потом полное зерно в колосе. И когда же созреет плод, то немедленно посылает серп. То есть, когда созревается плод, то посылается серп. Когда созревается плод, пока плод не созрел, серп не посылается. И вот вся наша жизнь – это вырастить вот этот плод. Что это за плод? Ну, вы знаете, названий много, точного нету. Это любовь, это Христос в нас, упование славы. Это чтобы изобразился в нас Господь, как говорит Павел. Это иметь одно сердце со Христом. Или один дух, 1 Коринфянам 6:17, соединяющийся с Господом, есть один дух с Господом. Это все одно и то же. Дух, любовь, Господь. И вот это должно у нас родиться внутри нашего сердца. И когда оно рождается, то мы перешли уже из этого мира в другой мир. И И нам уже там хочется быть, в новом мире. И этот мир уже не такой важный. Уже все по-другому. Наступает время, когда земные ценности теряют свою ценность. Потому что нашел нечто лучшее. Евреям 11:16 написано: «Они стремились к лучшему, то есть к небесному, и посему Бог не стыдится их, называя себя их Богом, ибо Он приготовил им город». И лучшее – это быть в вечности, быть во Христе, быть в любви, быть в свете. Павел говорит: «Имею желание разрешиться и быть со Христом, потому что это несравненно лучше». Итак, вся наша жизнь – это перерождение из земного, из стебля временного, который превратится в солому, которая потом сгорит, превратится в плод, плод любви, плод Духа, плод Христа или вечности. Еще раз говорю, нету вот такого точного названия. Или точное название – это Христос, потому что в нем все обетования «да» и «аминь» именно в самом Христе. И когда вот этот плод в нас вызревает, кто достигает этого плода, он уже не боится умереть. 1 Иоанна 4:18 – «Любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что страх есть мучение, боящийся несовершенен в любви». И ты уже не жалеешь свою жизнь, а ты уже живешь для Бога. Ибо любовь Христова объемлет нас, рассуждающих так: если один умер за всех, то все умерли. А Христос за всех умер, и чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего, за них и воскресшего. И тогда уже все. И когда человек возрастает, он уже живет не для себя, не для земли, а живет для Господа. Ибо никто из нас не живет для себя, и никто не умирает для себя. Живем ли для Господа? Умираем ли? Для Господа умираем. Потому что живем ли или умираем? Всегда Господне. И вот тогда меняется сердце человека. Когда человек достигает вот этой высоты, или когда он взял крест свой, да, сберегший душу свою, потеряет, а потерявший душу свою ради Христа, тот сбережет ее. И вот этот пастырь, отец шестерых детей, он потерял душу свою ради Христа. И он сберег душу свою. И он сберег ее настолько, что он будет обитать с Господом на небе, потому что нет больше той любви, кто отдал душу свою за друзей своих. Вы скажете: «Ну, он же оставил шестеро детей сиротами». Вы знаете, Бог позаботится об этих сиротах. Но самое важное, что оставил отец этим детям, вот этот подвиг веры, подвиг любви, посвященность Богу. И эти дети всю жизнь будут нести подвиг отца в своем сердце. Большего нельзя дать своему потомству. Нельзя. Это самое большое, самое дорогое, самое великое, что отец дал своим детям. Поэтому, вы знаете, сложный вопрос, безусловно, сложный вопрос, и в каждом аспекте его можно обсуждать по-своему, оценивать его по-своему. Но я думаю, что то, что сделал этот пастырь, не думаю, что он хотел умирать, потому что написано: мы не хотим совлечься, а хотим облечься, чтобы смертное было поглощено жизнью. Выполнить волю Божию для него было более важным, чем сберечь свою жизнь.
Дякую, Олексій Анатолійович. От цікаво, просто сама постановка питань, ми іноді кажемо, може бути, этому пастору, этому чоловіку надо було. Як ми можемо судити взагалі, що і кому надо, ну, що кому потрібно? Мені здається, що в такі моменти людина, вона якось ну, імпульсивно все робить. Тобто це так само, як до смерті, до неї готуєшся все життя. Ти не можеш за хвилину щось там, ну, змінити повністю. Ти все життя, кожен твій вчинок, кожен день тебе формував. І ти йдеш до певного, ну, фіналу, так би мовити, до логічного. Так само і тут. Він був в такої вдачі, що в цей момент просто імпульс був от повертатися і вивозити якомога більше людей, дітей, старих, з-під обстрілів. Тут немає вже часу як багато думати, філософствувати. Одна людина не повертається, вона хапає своїх дітей, жінку, і везе якомога далі від цього. А інша чин діє ось так.
Ну, тут как бы стоит вопрос, зачем же тогда Бог допустил, да, что, чтобы и пастор погиб? Вот, еще такой, как бы, это второй еще вопрос.
Да, книга Йова, чому страждає праведний? Чому Бог не, ну, не карає от найгірших людей і не тримає таким чином щось подібне до раю на землі?
Мені кажется, если вот порассуждать, вот почему пастор погиб, да, вот, и оставил шестерых детей. Мне вспомнилась одна история про Титаник. Когда Титаник отправлялся из Лондона, там была такая история. Один пастор вместе с дочкой ехали в карете, они купили билет, дорогущий билет, и они ехали, был дождь, грязь, и карета эта застряла. И они не смогли приехать вовремя, и они опоздали на Титаник. Вот. И, соответственно, был другой пастор. Его, по-моему, звали Джон Харпер, по-моему. Он с дочкой не опоздал на Титаник. И когда Титаник начал тонуть, то этот пастор, Джон Харпер, он передал свою дочку, шестилетнюю, в шлюпку, а сам остался и проповедовал до самого конца. И когда он был в воде, он подплыл к одному юноше и сказал: «Ты знаешь Христа?» Он говорит: «Нет». И он начал что-то проповедовать о Христе, но юноша вообще ничего не слушал в такой ситуации. И тогда этот Джон Харпер снимает с себя жилет спасательный, потому что юноша был без жилета, и отдает ему свой жилет и говорит: «Это тебе нужнее». И он утонул. И спустя сколько-то там лет была встреча, спаслись всего 6 человек, которые были в воде. И из них вот этот юноша, который уже свидетельствовал о Христе со слезами на глазах. Он был, стал верующим человеком после этого. Смотрите, какое... тут тоже такое многоплановое свидетельство, да, что слова не очень-то работали, а жилет. А жилет сработал. И теперь, казалось бы, ну, скольким он людям проповедовал, ну, может, там 10-20, мы не знаем. Но когда люди умирают, они не совсем слушают о Христе. Даже вот мы сейчас знаем про волонтеров наших, которые проповедуют вот в этих самых ужасных точках, они не слушают проповедь. А они просто читают поступки, действия, жертву. Вот. Но вы знаете, вот этот Джон Харпер оставил нам свидетельство, уже прошло сколько, 100 лет. А мы знаем этот поступок, эту славу Христа, которая была проявлена. Итак, два пастора. Один опоздал с дочкой, это воля Божья. Другой не опоздал, и это тоже воля Божья. Один не созрел, еще плод не вызрел, чтобы пожертвовать собой. А у второго плод созрел для того, чтобы явилась слава Божия, для того, чтобы он вошел в вечность. Я не буду говорить, что если бы первый пастор не опоздал, он бы начал там прятаться в шлюпках. Там. Мы не знаем этого. Вот. Но мы знаем, что второй пастор действительно созрел. Плод созрел. И поэтому немедленно посылается серп. Поэтому почему Бог допустил? Для того, чтобы вот этот пастор погиб, но мы сейчас об этом говорили, о славе Божьей.
Олексій Анатолійович, була така течія, така от концепція, гностицизм в християнстві, раннє християнство. І вони говорили, що тіло – це зло. Тіло, через тіло людина от прикута до цього світу, і вона, ну, тварь вражаща. Вона от боїться смерті, і заради ще одної хвилини, ще одного вдоха, вона готова на все. От те, що ви говорите, це схоже на людей, які дізналися щось, що я – це не тільки тіло. Що тіло, ну, в цій холодній воді загине, якщо я віддам жилет, у мене немає шансів, я віддаю своє життя таким чином. Але, напевне, було щось в свідомості, що дозволило розстатися навіть з цим світом найдорожче, да? Як в книзі Йова Сатана каже Богові, «Та, ти забрав у нього дітей, багатство, але за свою шкіру людина все віддасть». Тобто це вона цінує навіть більше за своїх дітей, за багатство. Ну, принаймні, в цій книзі є така думка, це була спокуса номер два для Йова, коли він вже прокляв життя, прокляв народження і так далі. І от, ну, ясно, що гностицизм, він в цю концепцію, що тіло, матерія – це зло, він взяв її з більш ранніх течій, платоніки і так далі. Тобто там ті, мабуть, з Єгипту звідкись, чи з Індії, я не знаю. Тобто це дуже давня така ідея. Але коли читаєш Біблію, таке враження, що там описано, що Бог створив тіло, створив матерію, що там Адам от реально голий дядько в тілі, от як у нас, ходить по садочку, їсть там всі плоди, тобто він їсть реально і так далі. Гностики ж і всякі містики, вони трактували, що це символ, це міф і насказання, це образ, це не справжні плоди, і це, у нього було не таке тіло, як у нас, ну, не матеріальне. І що тільки з гріхопадінням почалося це матеріальне, матеріальний світ, оцей страх смерті і так далі, прикутість до тілесного, до організму, до біосу, біологічне оце існування. Ваші коментарі, от, ви все ж таки, ортодокси звинувачували гностиків, говорили, що, ну, тобто це була така полеміка довжиною там, ну, в століття, мабуть, точно.
Ви знаєте, і я думаю, що і ті прави. Проблема тільки в періоді. Да, то есть в отношении к плоти и гностики в какой-то степени правы, и ортодоксы в какой-то степени правы, или, можно сказать, и те не правы. Например, ну, чтобы было понятно. Есть библейский пример, а есть пример Клайва Льюиса. Возьмем сначала библейский пример. Это, опять же, это притча со стеблем. Сначала должен появиться стебель. Итак, стебель – это зло или добро? До какого-то времени это является добром, потому что на нем появляется плод. Потом, да, этот стебель превращается в солому, которая сгорит, которая не нужна. То есть это становится плевелом, против которого даже говорил Господь. Ну, еще больше мне хочется сказать про Клайва Льюиса. Он говорил, что это... Человек – это как яйцо, и до определенного времени скорлупа этого яйца хранит эту внутренность, потому что внутренность – это ничто, да, вот это вот сырое яйцо, так скажем. И она очень нужна, эта скорлупа, очень нужна. Но когда в яйце появляется цыпленок, то скорлупа становится врагом цыпленку, и надо разломать ее, оставить ее, выбросить, вырваться. Итак, до определенного времени скорлупа, она нужна, крайне нужна, она необходима. Сначала душевная, потом духовная. И когда нету этой скорлупы, то яйцо не умрет, оно рассыпется, если разбить ее, да, то есть оно ничто, протухнет. И поэтому и гностики, и ортодоксы, они в какой-то степени правы, просто в разные периоды времени. И это надо понимать, что до определенного времени нужен стебель, нужна плоть, нужна каша, нужна ложка, нужен дом, нужна семья, папа, мама. И не надо потом говорить на Христа, что это он такое говорит, кто не возлюбит отца, мать, жену, детей, там, более чем меня, что это он такое говорит. Но есть периоды, периоды возрастания для младенца, нужны памперсы, нужны каши, все нужное. И грудь ребенок должен есть. Но есть другой возраст. И поэтому когда вот эти смешивают эти понятия гностиков и ортодоксов, или там, что плоть — это зло, тело — это зло. Ну, это, конечно, если ты вырос уже, ты уже там, я не знаю, там, доктор теологии, и ты уже там старец или еще что-то, а тебя там искушают какие-то женщины, или какая-то пища, или гордость, или еще что-то, то, конечно, для тебя это зло, это нормально, это понятно. Но если ты еще несовершенный человек, и тебе нужно возрастать в вере, тебе надо утверждаться и укрепляться в этой жизни, то это нормально, чтобы там кушать, жить, творить. Семья нужна, обеспечение нужно, тепло нужно и все остальное. Поэтому просто вопрос времени. Нельзя это смешивать старца и младенца. Это...
Я чомусь згадав, ми нещодавно читали в ефірі з книги «Екклезіаста», що Бог все створив добрим в свій час. Все в свій час на своєму місці. Просто проблема в тому, що коли ми спілкуємося, тобто у мене є мої переконання, і я хочу переконати вас в тому, в чому я переконаний. Мені мало жити цим по своїй вірі, мені треба, щоб всі вважали так, як я. І через це відбуваються конфлікти. У нас є ще одне запитання, до речі, воно теж на цю тему. Як познати волю Божу? Написано в Ефесянам 5, 15, 17. Не будьте не рассудительными, но познавайте, что есть воля Божья.
Это очень интересный вопрос и очень важный вопрос. Почему? Потому что Иисус учил нас молиться: «Отче наш, да будет воля Божья на земле, как и на небе». Да? «Да будет воля Бога в каждом из нас». То есть и в каждом человеке, вот в этой плоти, которую мы сейчас обсуждали, как раз воли Божией еще нету. Воля Божия — это созревший плод. Это созревший плод. И Господь так и говорит: не всякий говорящий мне: «Господи, Господи», войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. То есть тот, кто не нашел волю, тот не спасется. Тот просто не войдет к Богу, потому что можно войти только волей Божьей. И поэтому Павел говорит: не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божья. И теперь, конечно, возникает вопрос, а как ее найти? Как найти волю Божью? Ну, мы должны это понимать априори. Воля Божья только от Бога. Ее нельзя прочитать в книжке, нельзя прочитать в Библии, нельзя прочитать у какого-то священника и еще от кого-то. Если вы слушаете волю Божью от кого-то, это значит, что вы ее не знаете, потому что воля Божья, она только от самого Бога. По определению, воля Божья только от Бога, и только Бог может ее открыть. Ну, а как тогда открыть ее, как услышать, как понять ее? Мы должны понять, что это только через веру в Иисуса Христа. Иисус сказал: «Я есть путь, истина и жизнь, и никто не приходит к Отцу, как только через Меня. И если бы вы знали Меня, то знали бы и Отца Моего». Поэтому мы должны найти Христа, найдем Христа, найдем Бога. Найдем Бога, найдем волю Божью. Это все происходит только через веру, потому что именно Иисус дает нам Духа Святого, да, Он крестящий Духом. Бог есть Дух, и только вот Духом Святым откроется нам воля Божья. И Павел пишет в Коринфянам, 1 Коринфянам 2:9, ну, как написано: «Не видел того глаз, не слышал ухо, не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. А нам Бог открыл это Духом Святым, ибо Дух все проницает, и глубины Божьи. Ибо кто из человека знает, что в человеке, кроме Духа человеческого, живущего в нем, так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божьего». То есть от человека вы не узнаете волю Божью, только от Духа Божьего. Но мы приняли не духа мира сего, а духа от Бога, дабы знать дарованное нам от Бога. И так мы видим, что только Бог Духом Святым нам откроет. И мы вот уже же обсуждали. Один пастор доехал, другой не доехал. Один пошел, пожертвовал собой, имея семью, а другой слушает и говорит, ну как, ну что это такое? Где твоя ответственность? У тебя шестеро детей, ты идешь, рискуешь своей жизнью, умираешь. Куда ты смотришь? То есть мы видим, что воля Божия, она не умная, она не статичная, она духовная, она в сердце. И это сейчас. Это позиция. Воля Божия – это позиция Христова. Это Христос в нас, упование славы. Это воля Его, это Его любовь, это Его мысли, это разум Его Христовый. И поэтому, вы знаете, если вы пытаетесь найти волю Божию вне Христа, то Иисус говорит, это «Я есть им дверь овцам, и никто не приходит к Отцу, как кроме через Меня. И кто хочет пройти инди, тот вор и разбойник». То есть нельзя вне Бога найти волю Божию. Волю Божию вкладывает сам Бог в наше сердце.
Олексій Анатолійович, а що, ну, мені здається, це рівняння з двома невідомими. Бог і Христос. Це красиві слова, от, але, в принципі, пізнати волю Бога і знайти Христа, ну, мені здається, що і те, і інше, це, ну, воно рівне одне одному. Що значить пізнати Христа чи знайти Христа? Що таке Христос в нас?
Христос – це посередник між нами і Богом. Воля Божья – это некая позиция, еще раз говорю, это новое сердце. Да, как Давид молился в 50-м псалме, «Сердце чистое сотвори во мне, Божие, духом правым обнови внутри меня, верни мне радость спасения». Радость, радость. Вот. То есть это состояние. Воля Бога или Бог – это состояние. Это свобода, это любовь, это вечность. Я не знаю, это крылья. Как раз идет через веру в Иисуса Христа, что этот Христос приводит нас в это состояние. Потому что что такое христианство? Это Бог во Христе, а Христос в нас. Ну, как бы вот простое положение, да, вот определение христианства, что Бог во Христе, Он как раз посредник между Богом и человеком, что Он являет нам Бога, и другого пути нету. И когда мы пребываем со Христом, тем больше в нас появляется состояние. И вот это состояние присутствия Бога в нас, когда Он формирует наши ценности, наши откровения, ведь мы же сами откровения не делаем, да? Вот мы имеем какой-то разум человеческий, но все мысли, которые проходят в нас, реки Божьих откровений, что-то, что мы можем съесть, осязать, или то, что мы можем осознать, прочувствовать, то, что в нас влазит, мы можем только взять. Вот. Но на самом деле вокруг нас огромная, огромная река Духа. Он везде и во всем. Это мы просто спрятаны в скорлупе и через маленькую дырочку иногда чувствуем Духа Божьего или эту волю Божью.
Вы слушали программу «Запитання-відповіді по Біблії».
Чекаємо на ваші листи за адресою
radio@svitle.org.